аферистка, мошенница, муза авантюристов, перед чарами которой не мог устоять ни один мужчина, даже находящийся при исполнении. Она легко могла перевоплотиться из монашки в светскую даму, а из женщины в мужчину. Использовала сонные порошки, фальшивые паспорта, владела гипнотическим даром. Просто живая энциклопедия воровских трюков.
Прошло уже более полутора веков, как этой женщины нет на свете, а споры о ней не смолкают. Кто же не слышал о Соньке Золотой Ручке?
АВМ Медиа представляет подкаст «Было-не было».
Королева воровского мира. Этот титул навсегда остался за ней. Но вот что настораживает. Шейн для Блюфштейн, одно из основных имен Соньки, трижды получала тюремный срок и каждый раз за банальное воровство, кражи на доверии. Никаких ошеломительных уловок, актерских представлений или таинственного гипноза. А исследования и публикации, книги, фильмы, посвященные биографии Золотой Ручки, полны противоречий. Отсюда сомнения. Не миф ли все эти с блеском проведенные операции королевы воров?
Мы решили поставить точку в спорах о самой известной и загадочной женщине воровского мира. Выяснить, действительно ли Сонька была криминальным гением, или эта молва наделила ее невероятной изобретательностью и способностями, выходящими за пределы возможного.
В 1913 году ежедневная газета «Одесская почта» напечатала статью под названием «Сонька Золотая Ручка из недавнего прошлого». Автор скрывался под псевдонимом «Господин Ратмир». Именно с этой заметки и началась всемирная слава воровки. Читатели рвали газету с руками, пришлось срочно допечатывать выпуск, а публика жаждала продолжения.
Всего публикаций было 40. Каждая статья в подробностях живописала блистательные аферы неуловимой Соньки. Читались заметки как авантюрный роман, но автор убеждал публику в их достоверности. Успех очерков был настолько ошеломительным, что уже через год, в 1914 году, по мотивам этих публикаций сняли кино. Вернее, целый сериал. 8 серий о приключениях Соньки Золотой Ручки обессмертили ее трюки и ее имя. 4 серии сохранились до наших дней и считаются шедеврами немого кинематографа.
Но кто бы смог поручиться, что в газете о Соньке писали правду? Месяца не прошло после последней публикации о приключениях воровки, как бывший начальник одесской сыскной полиции Виталий Владимирович фон Ланге выпустил брошюру под названием «Истина о золотой ручке», в которой обвинил господина Ратмира во лжи.
Конечно, фон Ланге ринулся в бой. В первую очередь, чтобы защитить честь мундира. Ведь Сонька, если верить заметкам, оставляла с носом не только своих жертв, но и всю сыскную полицию. Безнаказанность воровки, ее способность оставлять ищеек с носом, бросала вызов сыщикам и роняла их авторитет.
Это с одной стороны. С другой, по обеим столицам поползли слухи, что причина Сонькиного успеха не в ее невероятной находчивости и не в особом таланте. Все куда прозаичнее. Золотая ручка состоит на службе у полиции. Молва определила ее в осведомители, тайные агенты жандармерии. Мол, ее тылы надежно прикрыты, поэтому мошенница всегда выходит сухой из воды. Если предположить, что это так, то фон Ланге мог встать и на защиту профессиональных секретов.
Однако в архивах МВД нет никаких документальных подтверждений тому, что Сонька была тайным агентом. Впрочем, о ее жизни вообще мало точных сведений. По официальным судебным документам известно, что родилась она в 1846 году в местечке Повонски под Варшавой, тогда Российская империя. Вскоре семья перебралась в Одессу. В те времена это был четвертый по величине город Российской империи, после Петербурга, Москвы и Варшавы, и крупнейший в Европе торговый порт, что и прельстило родителей Соньки, потомственных контрабандистов и перекупщиков краденого. В Одессе им было где развернуться. Там же, в Одессе, Разочарованная первым замужеством, Сонька решила продолжить воровскую династию.
И не просто продолжить, а создать свой фирменный стиль. Например, именно она, как утверждает в своих очерках Ратмир, придумала способ гостиничных краж под названием «Гутен Морген». Он невероятно прост и даже завораживает своей наглостью. Что интересно, фон Ланге в своей работе «Правда о Соньке Золотой Ручке» его не опровергает. На рассвете Сонька пробиралась в гостиницу. Открывала номера богатых постояльцев, используя отмычки. И босиком, стараясь не разбудить, обкрадывала. А если жертва вдруг просыпалась, начинала раздеваться. Потом щурилась, изображая подслеповатость, делала вид, что ошиблась номером, и удалялась с извинениями. Впечатленная полуголой Сонькой жертва не сразу обращала внимание, что вместе с полуобнаженной гостьей пропали деньги и ценные вещи.
Историки-криминалисты подтверждают, что трюк этот действительно Сонькин. Журналист не соврал. И проделывала она его неоднократно, и не только в России. Кстати, в Одессе многие проигравшиеся игроки, неверные мужья или выпивохи, растратив часть семейного бюджета, рассказывали женам сказки про неведомо как обчистившую их вездесущую Соньку. Так что мифов по городу о ней рождалось великое множество.
У Соньки появляются подражатели. Так в Петербурге распространится более грубый вариант гостиничных краж – хиппис с использованием секса. Пока женщина отвлекает клиента, напарник грабит его. 90 тысяч рублей – солидный капитал для того времени – заработала таким образом известная хипписница Марфуша.
А вот еще одна Сонькина находка, которую эксперты считают вполне правдоподобной. Уверяли, что золотая ручка носила хитроумные туфли со специально продырявленной подошвой, залитой смолой. Зайдя в ювелирный, мошенница вертела в руках драгоценный камень или небольшое украшение и якобы случайно роняла его. Потом золотая ручка, тут больше подошла бы ножка, незаметно наступала на упавшую драгоценность. Та прилипала к смоле и вдавливалась в отверстие туфельки. Пока приказчик ползал на полу в поисках сокровища, Сонька благополучно покидала магазин с украденным на подошве.
Итак, пока похождения Соньки подтверждаются. Если верить господину Ратмиру, королева авантюристов успешно применяла и сонные порошки. Обратимся к заметке журналиста. Назвавшись баронессой Сан-Доната проездом из Парижа, Сонька познакомилась в столичном ресторане с банкиром Дагмаровым. Очень кстати выяснилось, что вечером оба уезжают в Москву, причем одним и тем же поездом. Ухажер пригласил даму к себе в купе, преподнес коробку конфет. Баронесса же попросила мужчину сходить в буфет за ликером, а сама достала шприц и заправила часть конфет снотворным. Проснувшись утром, Дагмаров не обнаружил ни девушки, ни денег, ни ценных бумаг на сумму 43 тысячи рублей. Солидный куш. По царским-то деньгам целое состояние. Но имела ли Сонька техническую возможность применить снотворное? Какие сонные порошки были в начале века? И велика ли была вероятность незаметно начинить снотворным конфеты с учетом вкуса, запаха, способности растворяться?
Надо отметить, что к концу 19 века в медицине начинают широко использовать первое в мире синтетическое снотворное на основе хлоралгидрата. Его производство несложное, значит, само лекарство дешевое. А также в ассортименте аптек всегда были препараты опиума, используемые в качестве обезболивающих средств. Приобрести их не составляло большого труда, как и раздобыть шприц. Единственный нюанс – конфеты с усыпляющей начинкой приобретали другой вкус, но мужчины, опьяненные страстью, вряд ли обращали внимание на такие мелочи. В общих чертах история с банкиром и снотворным могла быть правдой. К тому же оппонент господина Ратмира, Виталий фон Ланге, не опровергает этот эпизод. А вот следующая история вызывает сомнения. Речь идет об ограблении ювелира настолько резонансном, что по мотивам этой истории в Голливуде даже сняли фильм «Желание». Главную роль исполнила великая Марлен Дитрих.
Вот как это якобы было. Сонька явилась к владельцу одесского ювелирного магазина «Фон Мелю» и назвалась женой известного психиатра. Умело играя на мужских слабостях, попросила принести самое богатое украшение к ней на дом. Взяла у Меля футляр с драгоценностями и ушла примерять в будуар. На самом деле, через черный ход авантюристка вышла из дома и дала деру. Тем временем ювелир отправился к психиатру за расчетом. Расчет затянулся. Психиатр считал перед ним больной, с манией требовать деньги у каждого встречного, в чем его заранее убедила золотая ручка, представившись женой больного ювелира.
Конечно, документальных подтверждений этой истории нет. Но понятно, почему трюк приписали Соньке. Он требует недюжинной наглости, умения перевоплощаться, железных нервов и готовности рисковать. А уж чего у этой женщины не отнять, так это дух авантюризма. Она трижды сбегала с сахалинской каторги, где отбывала срок. Ее ловили с собаками, секли кнутами, сажали в одиночную камеру, лишали пищи, заковывали в кандалы. Но все повторялось снова. Свобода, афера, тюрьма.
Госпожу Блюфштейн отличала не только свободолюбие и стальной характер. Природа одарила ее массой талантов. Она обладала незаурядной памятью, могла запомнить рукописный текст, едва на него взглянув, владела несколькими языками, сама научилась играть на фортепиано. Ей бы блистать на сцене, но актерское ремесло, в отличие от воровского, не приносит легких денег. Да и дотягивала ли ее внешность до примы? В архивах жандармерии Санкт-Петербурга, где золотая ручка не раз бывала наездами, сохранились ее приметы. Рост 153 сантиметра, широкий нос, узкие губы, бородавка на щеке, короткие волосы, волнистая челка. Ничего общего с образом роковой красавицы, сводившей с ума мужчин.
А она и не была красоткой. Все фото в интернете, на которых Сонька молодая и привлекательна, фейки. Кроме фото сахалинской каторги, где мошенница уже в возрасте, других не сохранилось. Похоже, внешней красотой Сонька никогда не отличалась. Брала обаянием.
Интересно, при каких обстоятельствах Сонька попала к сыщикам? На чем прокололась?
С воровскими гастролями Сонька объездила пол Европы. Вена, Бухарест, Париж, Лейпциг. Соньку задерживали и всегда отпускали. Улик она не оставляла, так что прямых доказательств ее вины не было. Одни подозрения. Но в 1879 году из полицейского управления Королевства Румынии в Санкт-Петербург пришло требование выдать преступницу Софью Блюфштейн, по их сведениям, пребывавшую в России. Опасаясь международного скандала, император Александр II личным распоряжением повелел поймать преступницу. Дело было поручено главе Санкт-Петербургской сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину, русскому Шерлоку Холмсу. Он первым в следственной практике стал применять метод внедрения. Наряжался оборванцем, грузчиком, рисовал кровоподтеки и шел в притоны. Достойный соперник Соньки. За Путилиным числился огромный список пойманных мошенников. Королева воров не стала испытывать судьбу. Как услышала, что знаменитый сыщик объявил на нее охоту, сразу же сбежала в Одессу. Там, год спустя, насмешка судьбы. Соньку и арестовали за кражу в особо крупных размерах. Улик, как водится, не было. Золотую ручку сдали подельники, которым, по совету Путилина, была обещана кругленькая сумма.
И снова в документах зафиксирована банальная кража, пусть и крупных размеров. Где же яркие спектакли и масштабные ограбления? Пока так и непонятно, за что Соньке достался титул королевы криминального мира. Какая уж тут муза авантюристов. Были ведь и другие воры, чьи имена гремели на всю страну. Хотя бы Яшка Кошельков, умудрившийся ограбить самого Владимира Ленина. А за Сонькой, судя по архивным данным, таких подвигов не числилось.
Зато легенда приписывает Соньке участие в создании первой общероссийской ОПГ – банды аферистов «Червонные валеты».
Одна из самых известных авантюр валетов – дело о пустых посылках. Мошенники застраховали пустые сундуки, как набитые мехами дорогие почтовые отправления. В конце 19 века страховые фирмы выдавали расписки на гербовой бумаге, которые принимались как векселя. По этим ценным бумагам мошенники и получали деньги за грузы, которых не было. Афера проворачивалась в нескольких городах, не только в Москве. Но точно ли Сонька принимала в ней участие? Мы нашли документы, подтверждающие, что в 1871 году, в самый разгар почтового дела, «Золотая ручка» гастролировала в Европе.
Действительно, при расследовании дел банды червоных валетов и среди подсудимых Сонька ни под каким из имен не фигурировала. Возможно, потому что бандитов-аристократов защищали лучшие юристы, среди которых был и Федор Никифорович Плевака, гордость русской адвокатуры. Возможно, женщине помог воровской общак, идею создания которого приписывают Соньке. Но, скорее всего, потому что Сонька в махинациях валетов участия не принимала, и ее роль в создании ОПГ – выдумка.
Тогда давайте проверим на достоверность еще одну авантюру с участием «Золотой ручки». Ограбление, пожалуй, самого знаменитого ювелирного магазина старой Москвы – торгового дома Ивана Хлебникова. Особую изюминку делу придавало то, что ювелирный находился под носом у корпуса московской жандармерии на Петровке.
Дело было в августе 1885 года. Вот как рассказывает эту историю журналист Ратмир. Баронесса Буксгевден прибыла в Москву из Курляндии. В сопровождении отца Эдуарда Карловича, младенца женского пола и мамки посетила ювелирный магазин Хлебникова с целью покупки украшений из бриллиантов. Управляющий магазина Т. рекомендовал коллекцию, состоявшую из украшений на сумму 22 300 рублей. Когда украшения были упакованы и дана сей даме бумага для расчета, то последняя, ссылаясь на забытые деньги на портале камина, взяв пакет с бриллиантами, удалилась за наличностью, оставив в качестве залога выше приведенных лиц. Через 2 часа было заявлено в участок. Установлено, что ребенок взят в пользование у обитательницы хитрого рынка, известной под воровским именованием Машка-прокатница. Мещанка Н. нанята в услужение в качестве мамки. Барон Буксгевден, отставной штаб-ротмистр Н-ского полка, господин Ч.
Проще говоря, Сонька втерлась в доверие управляющему, взяла бриллианты на гигантскую сумму, а вместо денег в залог оставила семью с ребенком. Знал бы управляющий, что семья не настоящая, а нанятая на воровской хитровке. Мало того, что «Золотая ручка» нашла подельников там, куда боялись соваться даже служители закона, так еще и не заплатила им за работу. На воровском жаргоне просто кинула. Остался главный вопрос. Если Сонька ограбила ювелирный, почему об этой дерзкой и хитроумной краже не упомянули в последнем судебном процессе над Сонькой? Камни-то у «Золотой ручки», разумеется, были. Россыпь бриллиантов накануне ее ареста нашли в квартире, где она жила. Этот факт подтвержден документально.
Этот – да. Но в деле о похищении алмазов отсутствовали приметы мошенницы. Улик она не оставила. Ничем не запомнилось. Свидетелей как будто загипнотизировало. Очень уж похоже на почерк Соньки.
На мужчин Сонька действовала магически, несмотря на невзрачную внешность. Иначе как объяснить, например, ее побег из смоленской тюрьмы вместе с молодым охранником? Ради воровки он рисковал жизнью и честью. Несчастного потом арестовали и отправили под трибунал.
Антон Павлович Чехов, путешествуя по Сахалину, решил взглянуть на легендарную красотку и специально заглянул в Александровский каземат ради встречи с Сонькой. И вот как он ее описал в своей книге «Остров Сахалин». «Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке. И выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков».
Итог ее жизни оказался плачевным. В 1902 году она умерла от простуды на Сахалине, где ее и похоронили в безымянной могиле.
Но если свернуть на Щуровскую дорожку Ваганьковского кладбища и пройти 5 шагов, можно увидеть надгробие – мраморный памятник Соньке Золотой Ручки. Эту скульптуру заказали питерские, одесские и московские воры, а выполнил миланский мастер. Как дань памяти выдающимся Сонькиным способностям. Ведь даже после ее смерти продолжала жить легенда. Утверждали, что на Сахалине умерла вовсе не Сонька, а ее двойник, сменщица, как тогда говорили. А Золотая Ручка выскользнула из-под ареста и провела остаток жизни то ли в Москве, то ли в Нью-Йорке, покончив с воровским прошлым, в достатке и в окружении детей, как и подобает гениям.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!